Сегодня мы будем изучать поразительнейший отрывок Писания. Молитесь, чтобы Господь дал мне дар краткости, потому что мы входим в восхитительную область библейских пророчеств, когда Господь начинает говорить о событиях, которые будут происходить в эти последние дни. Некоторые из них мы видим уже сейчас, в начале их исполнения. Другие будут исполняться уже очень скоро. Но до того, как мы начнем говорить о событиях этих последних дней, 11 глава говорит о первом пришествии Иисуса Христа и его отвержении, и о том, как он был продан за 30 серебряников. Как сказал Иисус: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Вот здесь, в 11 главе, говорится об истинном пастыре, который был отвергнут, и лжепастыре, за которым люди последуют и которого примут. Итак, 11 глава, прежде всего, предсказание о разрушении и опустошении, которые придут на иудеев от римского правительства, когда их собственная власть и правление еврейских лидеров будут отняты у них. Римляне нападут с севера. Вторжение римских войск началось с северной части Израиля через Ливан, продвигаясь к югу до тех пор, пока они, наконец, не окружили Иерусалим, уничтожили Иерусалим и храм и убили более 1 миллиона иудеев. Итак, пророк начинает с этого нападения, грядущего с севера. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы вассанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их». Это пастыри, которые правили в Иерусалиме, то есть правители еврейского народа. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой: паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно. Правители притесняли народ, и при этом не чувствовали за собой никакой вины. Они были небрежны в исполнении своих обязанностей правителей над народом. Они пользовались своим положением и притесняли людей в духовном смысле, обогащаясь на этом. Во времена первого прихода Иисуса Христа священство было развращено. Конечно же, священники были частью правительства страны. Оно состояло из правителей, книжников и священников, но по большей части иудеи, находясь под властью римлян, управлялись первосвященником и так называемыми духовными лидерами. Эта система была чрезвычайно развращена, и Иисус выступал против нее, и именно это и вызвало враждебность по отношению к Иисусу и настойчивое желание убить его. Он вошел в храм, как вы помните, сделал бич из веревок и начал переворачивать столы миновщиков денег. Он начал выгонять их оттуда, говоря: «Дом отца моего дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Что же там происходило? В самом храме процветала небольшая рыночная система. Это приносило хорошую прибыль, потому что они владели монополией. Священник не принимал в храмовую сокровищницу никаких иных монет, кроме храмового священного сикля, серебряного храмового сикля. Государственными же деньгами того времени были римские монеты. Они были в повсеместном хождении и за все расплачивались римскими монетами. Но попробуйте только положить римские деньги в блюдо пожертвований, и тут же все и начнется. Они просто не принимали этого. Они имели дело только с храмовым сиклем. Поэтому, если человек хотел дать Богу, было необходимо, чтобы он поменял свои римские монеты на храмовые сикли. И вот тут-то они и развернули свой маленький прибыльный бизнес. Вот чем занимались эти миновщики денег. Эти люди сидели там, в воротах храма, и обменивали римские монеты на храмовые сикли, но с ощутимой прибылью для себя. В реальности они наживались на желании людей жертвовать Богу. Неудивительно, что это разгневало Иисуса и было омерзительно для Него. Люди наживались на желании других людей поклоняться Богу и ходить с Богом. Люди, которые должны были быть духовными лидерами, использовали свое положение для своей собственной личной выгоды и наживы. То же самое было истинно и в отношении голубей и агнцев, которых они продавали. На улице пару голубей можно было купить за осарий или что-то около того. Но если бы вы принесли одного из таких голубей к священнику, он бы внимательно его исследовал до тех пор, пока не нашел бы в нем какого-нибудь порока или недостатка. Тогда он говорил: «Я не могу взять его и принести его перед Богом. Посмотри, он с пороком». Таким образом, вы были вынуждены покупать этих дорогих голубей, которых продавали в воротах храма, в то время как на улице их можно было купить за копейки. Они ставили на них свои знаки, и когда священник видел этот знак, он говорил: «Да, этот голубь хорош, он был одобрен, он кошерный, его я возьму и принесу в жертву». И снова идея наживы на религии или на религиозных желаниях людей. Это всегда было и продолжает быть мерзостью в глазах Господа. Да запретит Бог всякому человеку, который пытается получить прибыль с желания людей знать Бога и иметь общение с Богом, всякому, кто пытается быть посредником, чтобы нажиться, содрать наживу с желания людей знать Бога. Это разгневало Иисуса тогда, это гневает Его сейчас. Он нисколько не более благосклонен к тем, которые сегодня наживаются на религиозных желаниях людей, чем он был в то время. Итак, здесь в пророчестве Господь выступает против этих пастырей, которые на самом деле уничтожали людей, но не чувствовали в этом никакой вины. Они говорили о себе: «Слава Богу, я так богат! Бог благословил меня достатком!» Их собственные пастыри не имели никакого милосердия к людям. Поэтому Бог провозглашает: «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, — говорит Господь, — и вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их». Иначе говоря, Господь здесь предсказывает, что римские войска и власть правления будет отнята у Израиля, что Израиль будет рассеян из своей земли, и Бог не пожалеет их, Бог не помилует их в тот день, но позволит римским войскам быть инструментом Божьего суда против этих пастырей, которые притесняли этот народ, против тех, которые должны были быть их лидерами. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». Итак, истинное стадо Божье. Бог сказал: «Я изгоню этих лжепастырей, я изгоню этих нечестивых пастырей, и я сам буду пасти овец. Я позабочусь о них». И вот он взял себе два жезла, один он назвал благоволение, другой он назвал узы. Теперь он говорит: «И истреблю трех из пастырей в один месяц». Три пастыря, конечно же, это пророки, священники и правители. я истреблю их в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Это была взаимная нелюбовь друг к другу. Бог говорит, они не любят меня, а я не люблю их. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой, благоволение, и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. Благоволение — это, конечно же, Иисус Христос. Он был преломлен. С распятием и смертью Иисуса Христа был преломлен Божий завет с израильским народом. Они перестали владеть позициями благоволения в Божьих глазах. Павел сказал, «Если вы сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот я иду к язычникам». И Бог допустил ожесточению сердец и духовной слепоте поразить Израиль в то время, ибо Божий завет был нарушен. Когда благоволение было преломлено, Бог сказал, что Он сделает это для того, чтобы завет был уничтожен. Итак, этот завет от закона, по которому они могли иметь взаимоотношения с Богом, был уничтожен. Поэтому они больше не могут приходить к Богу на основании закона. Но если они желают иметь взаимоотношения с Богом, они должны строить эти взаимоотношения так же, как и кто-либо другой, ибо Павел говорит в послании к римлянам «все согрешили и лишены славы Божией». И все оправдываются только по вере. Теперь вы можете приходить к Богу только на основании веры. И в настоящее время иудей должен приходить к Богу так же, как и язычник. Больше уже нет завета, который был бы установлен Богом с этими людьми, и который имел бы силу, ибо по закону они больше не могут приходить к Богу. Этот завет был уничтожен, когда благоволение Иисус Христос был преломлен. Поэтому-то Иисус и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается во оставление грехов». Бог установил новый завет с человеком, и в установлении нового завета через Иисуса Христа Ветхий Завет от закона потерял свою силу и уже больше не является достаточным основанием для общения с Богом. Бог больше не принимает приношений Ветхого Завета. Бедные — это, конечно же, как говорит Библия о верующих во Христа, немного благородных, немного богатых, немного мудрых по плоти, но Бог избрал немощное мира бедных, и Евангелие проповедуется бедным. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господен для горшечника». Какое выдающееся пророчество, говорящее о предательстве Иисуса Христа Иудой, когда Господь был продан за 30 серебряников, цена, в которую он был оценен. Иуда, сказано, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. Бог заранее предсказал эту цену, но потом... Он также предсказал и тот факт, что это серебро будет брошено в доме Господнем, а потом на него будет куплена земля горшечника. Когда Иуда Искариот увидел, как стражники распинают Иисуса, конечно же, многие верят, что Иуда вовсе не был таким отпетым преступником, каким многие его представляют. Некоторые пытаются облегчить вину Иуды, говоря, что он только пытался подтолкнуть Иисуса. Он устал ждать, когда же Иисус установит его царство. Он очень хотел увидеть это царство, приведя все в движение. И тогда он подумал: «Хорошо, сейчас я все начну. Я продам им Иисуса, и тогда он вынужден будет доказать свою силу, и тогда я буду премьер-министром или министром финансов нового государства». Иоанн говорит нам, что Иуда носил денежный ящик и что Иуда воровал из общей казны. Итак, Иуда Искариот заключил с первосвященниками этот завет, а когда он увидел, что его план провалился, его воображаемый план, который люди себе воображают, он вернулся обратно, увидел Иисуса, как тот был осужден на смерть. Тогда Иуда вернулся обратно к священникам и принес обратно 30 серебряников, говоря: «Я не могу взять их, так как я предал кровь невинную». Они сказали: «А нам-то что до этого? Твои проблемы?» Тогда Иуда взял эти 30 серебряников и бросил их на пол и вышел вон, говоря: «Нет, это ваша проблема». Он раскаялся и пошел и повесился. Это действительно стало их проблемой, потому что этими деньгами было заплачено за кровь, они были кровавыми деньгами. Их нельзя было вернуть в храмовую сокровищницу. Одно из правил не позволяло кровавым деньгам оседать в сокровищнице. Тогда они на эти деньги купили поле горшечника, чтобы хоронить на этой земле странников. Так было исполнено пророчество Захарии. Как вы думаете, каковы шансы исполнения такого предсказания? За 500 лет до того, как все это произошло, сколько человек в истории человечества вы знаете, которые были бы преданы за 30 серебряных монет? Просто из головы, скольких человек в истории вы можете вспомнить, которые были бы преданы за 30 серебряных монет. Из этих людей, которых вы можете вспомнить, во скольких случаях это серебро было потом принесено обратно и брошено в доме Господнем? А из них сколько раз по совпадению на эти деньги была куплена земля горшечника? Видите, все это указывает на одного человека. Это становится очень интересным пророчеством, шансы исполнения которого ничтожны, потому что он добавляет к нему другие аспекты. В истории могут быть другие люди, преданные за 30 серебряных монет, это может быть выкупом за человека, но за совсем немногих из них эти деньги потом были принесены обратно и брошены на пол храма. И еще меньше, чтобы эти деньги потом были взяты, и на них было куплено поле горшечника. Таким образом, все сужается от весьма широкого спектра к очень малой части спектра, и я знаю всего одного человека во всей истории, в котором исполнились все эти 3 аспекта пророчества. Итак, очень интересное пророчество об Иисусе Христе. И меня заинтересовало отношение, которое Господь проявляет в этом. Конечно же, все это происходит задолго до случившегося, за 500 лет до этого. Но Бог точно знал, что произойдет, потому что Бог знает все, и Господь смотрит на это с насмешкой. Он говорит: «Высокая цена, в какую они оценили меня». Они согласились продать своего Господа за 30 серебряников. Это вся цена, в которую они оценили его, продавая свои взаимоотношения с Господом за 30 серебряных монет. Мне это представляется весьма трагичным. Мы с огромным презрением относимся к Иуде Искариоту, что он смог совершить такое нечеловечное злодеяние, так дешево продал своего Господа. Но и в наше время есть люди, множество людей, которые так же виновны, как и Иуда Искариот. Они продают свои взаимоотношения с Господом за скудные предложения, которые сатана приносит перед ними. Люди продают свои души за незаконные взаимоотношения похоти своей плоти. Продают свои души за гроши. Продают свои взаимоотношения с Богом. Однажды Иисус задал вопрос, какой выкуп даст человек за душу свою? И я поражен, что люди дают в обмен за свою душу. Я никогда не прекращал удивляться тому, как дешево люди продают себя. Они обменивают их взаимоотношения с Иисусом Христом на самые глупые вещи. Вы говорите об испанцах, которые, наживаясь за счет индейцев, обменивая их золото на блестящие бусины и тому подобное. Я думаю о том, как сатана держит перед нами всякие стеклянные бусины и говорит: «О, смотри, как блестит! Смотри, как замечательно ты сможешь провести время! Посмотри, какой восторг это тебе принесет!» И люди продают их взаимоотношения с Богом. Высокая цена, в какую они оценили меня. Господь говорит: «Брось это в хранилище для горшечника». Теперь же, когда жезл благоволения был преломлен, тогда другой жезл, называемый узами или единством, олицетворяющий единство, которое существовало между иудеями и Богом, между Иудой и Израилем и Богом, этот жезл также был преломлен. И в тот момент было сломлено единство между этим народом и Богом. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. Они отвергли благоволение, они отвергли Иисуса Христа, они продали Его, и поэтому Бог преломил узы, единство, единение, которое существовало между Ним и Иудой и Израилем. Отвергнув истинного Мессию, отвергнув благоволение, как сказал Иисус: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». И вот в 15 стихе Захария предсказывает приход Антихриста, которого в самом начале его прихода они признают, примут и будут поклоняться, как своему Мессии. «И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов». Они отвергли истинного пастыря. Иисус сказал: «Я есть им пастырь добрый, сошедший с небес». Но он был отвергнут. «Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить. Здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет». Итак, здесь мы видим интересное предсказание об Антихристе. Глупом негодном пастухе, который придет и будет признан иудеями. Позвольте мне указать вам, что в Израиле сегодня все к этому уже готово. Это может произойти в любой день. Многие из израильских раввинов предсказывают очень скорый приход Мессии. Но если вы спросите этих раввинов, как вы узнаете вашего Мессию, как вы узнаете, что он истинный Мессия, несомненно, их ответом будет: «Он восстановит храм, он поможет нам выстроить храм». Многие из ортодоксальных иудеев, особенно в районе Миашарим, верят, что Израиль даже не имеет права существовать как нация до тех пор, пока не придет Мессия. Поэтому они называются антисионистами, но они ожидают своего Мессию, и они верят, что узнают его потому, что он поможет им выстроить их храм. Это то, что Библия говорит, сделает Антихрист. Он заключит завет с этим народом, но потом он нарушит этот завет, войдя в храм и, встав в святое святых, провозгласив себя Богом. Здесь предсказание об Антихристе связано с покушением на его убийство. Дальнейшая информация об этом дается нам в книге «Откровение» в 13 главе. Когда Антихрист выйдет на мировую сцену, он будет совершать чудеса, поразительные чудеса, он будет финансовым гением, он будет превосходным дипломатом, он сможет предложить очень многие разумные решения для многих из мировых проблем. Сейчас в Европе проходит огромнейшее движение за мир, оно растет и будет продолжать расти. По всей Европе проходят демонстрации, они собираются вместе в этих массовых движениях за мир, и они являются одной из главных угроз безопасности Западной Европы в наши дни. Антихрист войдет в мир на гребне движения за мир. Он войдет с льстивыми словами, говоря о мире, принося ответы и решения для существующих проблем, давая прекраснейшие ответы для решения экономических проблем. Именно экономические проблемы Германии дали рождение и подъем Гитлеру. Когда вся ваша экономика начинает просто разваливаться на части, правительство показывает себя совершенно беспомощным, тогда люди, отчаявшись, открыты для любого, кто, кажется, имеет разумные, убедительные ответы. Они последуют даже такому, как Гитлер, со всеми его нелепыми идеями, потому что он обещал людям решение их проблем. Но именно экономические проблемы Германии положили основание, на котором Гитлер смог подняться до такой власти. Те же самые экономические проблемы развиваются сейчас в Европе. И желание мира будет программой и гребнем волны, на которой войдет в мир Антихрист. Но на его жизнь будет совершено покушение. На какое-то время оно покажется успешным, но потом он чудесным образом выживет после этой попытки покушения, согласно Откровению, 13 главе. Здесь Захарии нам сказано, что в результате этой попытки покушения он ослепнет на правый глаз, и одна из его рук иссохнет. Вы скажете: «О, прекрасно, мы сможем узнать Антихриста». Но знаете, я не собираюсь быть здесь, когда он явится. Если вы еще здесь, если хотите, можете его узнать. Но удерживающий теперь или препятствующий теперь, то есть сила Святого Духа в Церкви, удерживающий теперь, будет удерживать до тех пор, пока не будет взят от среды. И тогда явится этот человек греха, сын погибели, который придет с ложью и обманом, совершая чудеса и знамения. Таким образом, Церкви не должно быть здесь при откровении Антихриста. Я не ожидаю Антихриста, я ожидаю Иисуса Христа, когда Он придет за мной. Мне кажется, что это еще одна извращенная уловка сатаны, когда люди начинают ожидать прихода Антихриста, пытаясь узнать Антихриста, выискивая и выбирая Антихриста, вместо того, чтобы ожидать Иисуса Христа. Иисус не сказал: «Ожидайте Антихриста». Он сказал: «Когда увидите все это сбывающимся, посмотрите наверх и поднимите голову, ибо приблизилось искупление ваше. Ожидайте меня, когда я приду за вами». И мы должны ожидать его. Итак, интересное пророчество в Захарии, говорящее об Антихристе. Глава 12. Теперь мы вышли из тумана на ясный свет, из сумерок в славное время царства, когда мы становимся свидетелями последнего видения Захарии, когда он говорит нам о великом царстве, которое Бог установит на земле. И снова в следующих последних трех главах вы будете читать слова «в тот день». Это становится вступлением к провозглашению многих чудесных аспектов царства и того великого суда, который будет предшествовать этому царству. Итак, пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него. Франсис Шейфер сказал: «Очень важно, чтобы сегодня мы не просто говорили о Боге или не просто использовали слово «Бог», но определяли его, потому что термин «Бог» для разных людей представляет совершенно разные вещи, и люди не знают, о каком Боге вы говорите. Поэтому он сказал: «Когда мы говорим о Боге, мы должны дать ему своего рода определяющие характеристики, и поэтому мы должны говорить «Вечный Бог, Создатель неба и земли», и тогда люди будут знать, о каком Боге вы говорите». Интересно, что Господь не говорит просто «Господь», но Он дает своего рода определение самому себе. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него. И теперь я знаю, о ком вы говорите. Он есть Господь над всем, Он божественный Творец, Он распростер небеса, Он основал землю, Он дал человеку способность знать Бога и общаться с Ним. Таким образом, Господь, определяя себя, провозглашает: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Я бы хотел высказать такое предположение, что это состояние существует в Израиле на сегодняшний день. Номер один. Израиль, как нация, является тяжелым камнем для всех народов вокруг него. Они полностью окружены враждебными им силами. Когда Израиль стал государством, в тот день, когда они стали государством, Израиль немедленно был атакован Сирией, Иорданией и Египтом, которые захватили огромные куски территории, когда постановлением ООН Израиль был провозглашен государством, нацией. С того времени, в следующие одна за другой войнах, когда маленький народ Израиля был окружен врагами, силами, намного превышающими его по количеству и качеству, Израиль выходил из этих стычек почти невредимым. В 1967-м, когда Израиль противостоял одновременно Египту, Иордании и Сирии, они смогли отбросить Египет к самому Суэцкому каналу, они смогли захватить Голландские высоты, они смогли отобрать у Иордании весь западный берег всего за 6 дней боев. Иерусалим стал чашей исступления для всех окрестных народов и также для тех, которые осаждали Иуду и Иерусалим. Иерусалим стал тяжелым камнем, и те, которые пытались поднимать его, надорвались. Эти победы были результатом Божьей работы в них. В этих победах 67-го они выработали очень заносчивое отношение. Более или менее отношение «мы непобедимы». Если вы проедете по этой земле, они с огромной гордостью расскажут вам об их великолепной военной стратегии, об их боях и их военных силах и о том, что они сделали. Но любое предположение, что Бог помог им, они отвечают насмешками. И все же, кто может опровергнуть руку Божию, ну, скажем, во взятии Голландских высот? Ибо когда приближалось время прекращения огня, в самый разгар сражения, конечно же, они уже захватили Синай до самого Суэцкого канала, они уже захватили западный берег, и теперь они передвигались к Сирии, потому что хотели захватить Голландские высоты, чтобы воспользоваться преимуществом более выгодного стратегически положения на возвышенности. Несмотря на то, что все требовали прекращения огня, они знали, что границы их государства будут установлены по линии прекращения огня. Поэтому они оттягивали этот момент, желая захватить как можно большую территорию голландских высот. Сирия же, осознавая, что ситуация складывается не в ее пользу, всеми усилиями добивалась и требовала у мирового сообщества немедленного прекращения огня. Для того, чтобы оказать на мир определенное давление, Дамасское радио начало передавать, что якобы израильские войска ведут сражения на улицах Дамаска. Все сирийские офицеры, ведущие бои на голландских высотах, как истинные патриоты, слушали свое Дамасское радио. Услышав всю эту пропагандистскую ложь по Дамасскому радио о том, что Израиль якобы вошел в Дамаск и ведет сражения на улицах Дамаска, хотя на самом деле все было не так, но ради пропаганды Дамасское радио утверждало это в своих передачах, пытаясь внушить это массам слушателей. Офицеры и солдаты сирийской армии в панике стали покидать свои позиции, бросая оружие и военную технику, потому что решили, что израильтяне взяли их в окружение, обойдя их и пробившись к Дамаску. С израильских самолетов-разведчиков было замечено это всеобщее бегство сирийских войск, которые в беспорядке направлялись в сторону Иордании. Они оставляли за собой свои танки, артиллерию и позиции, потому что слушали Дамасское радио, что Дамаск пал в руки израильтян. Они думали: мы отрезаны, с нас довольно. Поэтому они просто оставили свои позиции, направляясь в Иорданию. Самолеты-разведчики доложили об этом израильскому командованию. Войска бегут. Поэтому-то Израиль оттянул прекращение огня еще на один день. И в этот, всего один день, они смогли захватить более 2000 квадратных километров голландских высот. Потому что сирийцы просто оставили всю эту территорию, и они выслали туда своих парашютистов на ту линию, на какую они хотели, и захватили эту территорию в свое владение. Поэтому эта линия стала линией прекращения огня, и они стали владельцами всей этой территории, куда высадились парашютисты. В Ветхом Завете мы читаем, как Бог наводил смятение на их врагов. О, это Бог Ветхого Завета! Но то же самое происходит и сегодня. Это произошло в 1967 году. Война 1973-го слегка отличалась от предыдущей. Точнее говоря, отличалась довольно сильно. Арабы были намного лучше вооружены. Россия послала Сирии и Египту 1000 офицеров и вооружения на миллионы долларов, военное оборудование и так далее. Их тренировали для битвы на выживание. Россия управляла войной 73-го года против Израиля, атаковав его в день Йом-Кипура. Успехи первых дней были поразительнейшими. И они почти уничтожили Израиль в 1973-м. В ходе войны было несколько дней, когда судьба народа была в чрезвычайно шатком положении. Израиль был вынужден отступить назад, довольно далеко назад. Вдоль Суэцкого канала они выстроили бетонные противотанковые укрепления, так называемая линия Барлео, которая считалась непобедимой, примерно как линия Мажинал во Франции, которую прошли германские войска во Второй мировой. Это должно было быть очень сильным укреплением и защитой. Все думали, что они не смогут пройти через линию Барлев, но они смогли. На голландских высотах у сирийцев было изначальное превосходство и весьма ощутимые достижения. Сирийские войска подошли на расстояние 1,5 километра от штаб-квартиры армии голландских высот. После 1973-го отношение еврейского народа изменилось на 180 градусов. Они уже больше не считали себя неуязвимыми. Они осознали, что на тот момент они были почти уничтожены. Они осознали, что их страна, их мечты почти подошли к концу. И после 1973-го отношение людей стало намного более смиренным. Мы заметили потрясающую перемену в людях, которых мы знали, в людях, с которыми мы разговаривали до войны 73-го года и потом, после войны 1973-го. Внезапно все это ощущение неуязвимости и непобедимости испарилось, и они были напуганы. И все же, как Бог защитил их, Бог дал им победу. Для меня очень интересно и значительно, что Господь здесь провозглашает: «Все народы земли соберутся вместе против Него». Слышали ли вы резолюции ООН в последние несколько лет? Весь мир в этих резолюциях обвиняет Израиль. Даже Соединенные Штаты поддерживали некоторые из этих резолюций против Израиля, обвиняя их за некоторые действия. За развитие поселений на Западном берегу, за нападение на атомный реактор в Ираке и тому подобное. Все народы земли соберутся против него. И на самом деле Израиль стоит практически в одиночестве против всего мира. После войны 1973 года арабы обнаружили новое средство борьбы с Израилем. Им стала нефть. Они начали использовать нефть как политический инструмент для черной почты. Они начали оказывать сильнейшее давление на иностранную политику Соединенных Штатов угрозами нефтяного бойкота. Они дали нам почувствовать, на что это будет похоже в 1973-м после войны, когда нам приходилось стоять в длиннейших очередях на бензозаправках. Они продемонстрировали нам власть, которой они обладают со своей нефтью. Власть, достаточную для того, чтобы вынудить нас сделать довольно многое, даже против нашей воли. Со времен этой демонстрации они используют свою нефть, постоянно поднимая на нее цену, создавая мировую инфляцию и экономические бедствия, заставляя нас весьма драматически изменять наши взаимоотношения с Израилем, с угрозами, что если мы будем поддерживать Израиль, тогда они прекратят поставку нам нефти. И мы знаем, что их угрозы вполне реальны. Мы знаем, что если они прекратят поставки нефти, это означает войну, потому что для того, чтобы выжить, нам придется выслать наши военные силы на Ближний Восток, чтобы силой захватить нефть и заставить их продолжать эти поставки. Таким образом, вся картина радикально изменилась, и поэтому даже Соединенные Штаты так много раз подчинялись мировому мнению против Израиля, таким образом исполняя пророчество, соберутся против него все народы земли. Нам пришлось сильно изменить нашу политику по отношению к Израилю, не из-за нашей совести, не потому, что мы считаем что-то более или менее правильным, но из-за того, что мы вынуждены делать под оказываемым на нас давлением, из-за необходимости продолжения поставок нефти с Ближнего Востока. «В тот день, — говорит Господь, — я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, боги их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме». Это исполнилось в 1967-м, и Иерусалим снова был населен на своем собственном месте. Иерусалим снова перешел под власть Израиля. Город уже больше не разделен на части. он уже не находится наполовину под властью правительства Иордании и наполовину под властью Израиля. Иерусалим был воссоединен и населен. С тех пор они, конечно же, немыслимо расширили границы Иерусалима. Даже сегодня, если вы поедете в направлении Иерихона, миновав Вифанию, в десятки километров вниз по дороге в сторону Иерихона, вы увидите огромные, обширные новые поселения, теперь являющиеся частью Иерусалима. Они сильно расширили городскую границу в направлении Вифлеема. Все это на территории так называемого Западного берега. Огромные, обширные новые жилищные комплексы и предприятия, как знамение того, что Израиль все больше и больше осваивает эти земли. Все это исполнение пророчества. Когда вы говорите об этих вещах, к сожалению, люди, выступающие на стороне арабов, считают, что вы выступаете против арабов. Нет, вы просто за Библию. Вы говорите то, о чем говорит Библия. То, что должно произойти. Радуясь исполнению слов Библии, это не значит, что я ненавижу всех арабов, или я против Иордании, или я против какой-то другой группы людей. Это значит, что я радуюсь в виде исполнения Писаний. Это не значит, что я оправдываю Израиль во всех его действиях. Я просто говорю, что то, что Бог сказал, должно произойти, происходит на самом деле. И я просто нахожу это очень радостным и впечатляющим. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господен перед ними. Итак, снова он говорит о силе, которую Бог даст им, как военной силе. Самый слабый из них будет как Давид. Давид был почти непобедимым, одерживая победы над своими врагами. Самый слабый из них будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, и ангел Господен пойдет перед ними. Во Второзаконии, в пророчестве о том же времени говорится, один будет преследовать тысячу, а двое прогонят десятки тысяч. Есть очень интересная книга, написанная Хаймом Херцогом. Она называется «Война искупления». Есть еще один автор, Ленц Лембард, который написал еще одну поразительную книгу о войне Йом-Кипур. В Англии она выпущена под одним заголовком, в США под другим. Я забыл оба этих заголовка. Но эта книга Хайма Херцога «Война искупления» очень детально описывает многие сражения этой войны 1973 года, начавшейся в день Йом-Кипур. Он рассказывает о том, как военные подразделения сирийской армии подошли на расстоянии 1,5 километра от штаб-квартиры голландских высот и внезапно прекратили свое продвижение. Он говорит о том, что когда они остановились в 1,5 километрах от голландского штаба, у израильской армии оставался всего один действующий танк, защищающий голландские высоты против нападения Сирии. Молодой, 27-летний лейтенант, услышав о нападении сирийцев, на попутках добрался до штаба голландских высот. Он вошел к главнокомандующему и доложил: «Я лейтенант танковых войск, и если вы дадите мне танки, я выйду на поле боя и посмотрим, что я смогу сделать против этого». Главнокомандующий сказал: «У меня остался всего один танк, который действует. Если ты подождешь еще час, мы сможем подготовить к действию еще два». Они вытащили из этих танков мертвые тела, заправили их горючим и боеприпасами. Новое сражение началось со всего 3 танками и на расстоянии всего 1 километр от штаба голландских высот. Когда они вышли из-под прикрытия, они увидели перед собой целый передовой отряд сирийской армии, около 100 танков, И вот израильтяне с тремя танками. Он открыл огонь, взорвав несколько из сирийских танков. Он отдавал приказания танкам по обеим сторонам от него, какие танки противника они должны уничтожать. С наушниками на голове он управлял сражением, и довольно скоро он заметил, что ни одна из сторон не оказывает ему должной поддержки. Тогда он увидел, что оба танка на его флангах, которые были даны ему в помощь, уничтожены. Он остался в одиночестве против всей этой сирийской армии. Тогда он подумал, для меня это не место, и направился к вершине холма. Вдоль верхнего края голландских высот расположено множество маленьких холмов. По другую же сторону этих холмов лежит долина. Итак, тогда этот лейтенант со всей скорости направил свой танк вверх и вниз на другую сторону этих холмов. Он выезжал на вершину, подбивал сирийский танк и снова отступал назад. Он со всей скорости въезжал на следующий холм, подбивал еще один танк и отступал назад. Он метался позади этих холмов, которые расположены вдоль, подбивая один танк за другим и докладывая командованию: «Уничтожен еще один сирийский танк». В штабе голландских высот они слушали эти радиопередачи от этого лейтенанта и думали, что у него там целая танковая бригада. Они не знали, что он там один-одинешенек. В конце концов, сирийцы тоже решили, что у него там целая бригада, потому что он продолжал появляться из-за разных холмов, и они начали отступать. Один обратил в бегство сотню. Самый слабый из них будет как Давид. И можно рассказывать историю за историей о подобных вещах, которые происходили там. Один человек с расстояния выстрела противостоял сотне сирийских танков. На этом одном участке голландских высот, вблизи Канетры, он задержал целую танковую бригаду. Я был на этом поле битвы и залезал на эти Т-62 танки, которые были разбросаны по всему полю. И интересно, что в самом центре лобового щитка каждого из этих танков были видны отверстия с оплавленными краями, проделанные этими термическими снарядами, которые, соприкасаясь с объектом, обладают настолько высокой температурой, что расплавляют металл. А потом у них есть еще и вторая ступень, которая входит вовнутрь. Внутри этих танков еще можно было найти униформу, шлемы, очки и тому подобное. Но этот парень, он каждым выстрелом попадал в яблочко. Он не просто подбивал эти танки. Каждый выстрел попадал точно в центр. Это просто поразительно. Пройти по этому полю, усеянному танками, и видеть эти точнейшие попадания при каждом выстреле. Он занес тогда на свой счет 114 танков. Самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господен перед ними. Так это и было в 1973 и в 1967. То же самое может очень скоро произойти снова. Вокруг Израиля обстановка всегда остается напряженной. Господь провозглашает: «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида» — это уходит немного дальше, в будущее — «а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И так Бог изольет свой дух на народ израильский. Когда это произойдет? В книге Иезекииля, 39 главе, нам говорится, что это произойдет, когда Бог уничтожит нападающую на Израиль армию северного агрессора. Я верю, что когда Израиль выступит против Ливана и изгонит сирийцев из Ливана, это послужит началом полноценной войне между Сирией и Израилем. Я верю, что настоящая война между Сирией и Израилем вызовет вмешательство России, более крупного государства, в дела на Ближнем Востоке. И Россия воспримет это как подходящее время для того, чтобы войти на Ближний Восток, и весь сценарий этого, приведенный в 38 главе Иезекииля, тогда будет приведен в исполнение. Конечно же, самое интересное в этом то, что все это может произойти очень скоро, в любой момент. Вот что заставляет нас затаить дыхание и снова пересмотреть свои приоритеты. Тот факт, что сейчас израильские войска находятся в боевой готовности. Все то, что предсказывает Библия, может начать осуществляться в любой момент. Ибо когда мощный агрессор вступит на поле действия, Бог уничтожит его. И Господь сказал: «Я снова изолью дух мой на Израиль, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». Обратите внимание, что когда Бог изольет его дух всегда свидетельствует о распятом Господе, и они воззрят на Него, которого пронзили. Иисус сказал: «Когда придет Дух Святой, Он будет свидетельствовать обо Мне». Он не будет свидетельствовать о самом себе, Он будет свидетельствовать обо Мне. Именно Дух Божий постоянно указывает людям на крест, как на их единственную надежду спасения. Работа Святого Духа в вашем сердце — привести вас ко кресту Иисуса Христа, указывать вам на крест. И они воззрят на Него, которого пронзили. Указывая на крест, Дух приводит нас к покаянию и скорби о наших грехах, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Великое сожаление и печаль, когда израильский народ осознает, что они отвергли Мессию, когда Бог своим духом откроет их глаза на истину, и они осознают: мы пропустили истинного Мессию. Это скорбь, рыдание и сожаление, которое заполнит их сердца, ибо Бог своим духом откроет их глаза, и внезапно они осознают, как слепы они были, распяв Господа славы. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. Это было, когда царь Иосия, прекрасный, любимый в народе царь, очень успешный царь, когда он был убит фараоном Нехао в битве в долине Мегида. Тогда в народе стоял сильнейший плач, потому что он был любимым и удачливым царем. Также в Иерусалиме поднимется большой плач, как плач, который стоял в Израиле, когда Иосия был убит фараоном Нехао в сражении около Мегида. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левиина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Для меня это очень интересно. Племя дома Давидова. Знали ли вы, что сегодня в наши дни на земле живут иудеи, которые являются потомками Давида? Они не знают, кто они. Они не знают, что ведут свое происхождение от Давида, потому что генеалогические записи были утеряны и более не ведутся. После рождения Иисуса вести их уже не было необходимостью, потому что, когда было доказано, что Иисус происходил из рода Давидова, это все, что было необходимо. Но сегодня есть иудеи, которые на самом деле являются потомками Давида. Бог знает, кто они. Племя дома Давидова особо, племя Нафанова особо. Живы потомки пророка Нафана, который приходил к Давиду. Есть потомки Симеона. На самом деле это не Симеон, а Симей, который, когда Авессалом изгнал Давида из Иерусалима,
это Семей шел рядом с Давидом и кидал в него камнями и пылью, издеваясь над Давидом. Некоторые из его потомков еще живы в наши дни. Наверное, также кидают камни и издеваются над людьми. По субботам они выстраивают баррикады в Иерусалиме и собирают рядом с собой запасы камней. Если вы в субботу проезжаете мимо них, они кидают вас камнями. Потомки племени Семея. Да поможет вам на этом Господь, глядя на Израиль, ожидать его второго пришествия. Аминь.